Далі у студії Аліна Ціханович. Працягуємо програму. У гэтай погадзіні ефіру ми пропануємо уривки з виступу Олександра Мілінкевича на пасяджэнні Еўрапарламенту. Развагі українського експерта Дмитрія Тымчука про тое, якую ролю на самой справі адыгрывае Беларусь для України – добрага суседа ці агрэсара. Ми пропануємо репортаж з московскага аўтавакзалу сталіцы, які закрываецца ад сёння. Пасля зносу будынка на гэтай пляцоўцы свой офіс пабудуе «Газпром». Пропануємо пытання ў Гомелі – ці спыніцца Россия на захопе Крыму и цікавые звонки от слухачоў про российский стяг на заводе шампанских вин, про то, кто придумал День белорусско-российского одинства и что про это писал Купала. Беларусь у любой ситуации будет с Россией. Про это заявил Александр Лукашенко сегодня на встрече с наместником старшини российского урада и старшиней военно-промысловой комиссии при Ураде России Дмитрием Рогозиным. Рогозин проводит у Беларуси перамовы про взаимодействие военно-промыслового комплексу России и Беларуси. И он подкреслил, что мета ягонага приезда поглядеть, что еще можно сделать у супрацовництве в этой сфере с уликом новой ситуации во Украине. Тем часом генеральный секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен, сегодня открываючи посяджение Полночно-Атлантичного альянсу при уделе керовников дипломатии краинов НАТО, заявил, что на его думку Россия силой хочет изменить межи и провести новые линии по делу у Европе. Больше подробно про оценки, которые прогучали у Брюсселе, расскажет Сергей Навумчик.
Ну, безумовно, что керовники краин НАТО зацікавлены ситуацией в Украине, потому что, зрозуміло, Украина на самом, так сказать, сходе, на межи с сходними межами краин НАТО находится. И неодноразово представники Атлантичного альянсу закликали Москву спынить войсковые деяния, и вот коли еще только они были введены у Крым. Нарешті вот отбывается гэтае пасяджэнне, і напередадні Міністэрства абароны Расіі заявіла пра адкліканне матастралковага батальёну ад мяжы Расіі з Украіны. І нават міністр замежных справ Нямеччыны Франк-Вальтер Штенмар сказаў, што такія паведамленні з'яўляюцца невялікім сігналам, што сітуацыя робіцца менш напружанай. Але нягледзячы на гэта, кіраўнік НАТО Андерс Фог Расмусен констатаваў, што пакуль што гэта толькі паведамленне Москвы. Рэальна ён гэта не пацвярджае. Я прапаную паслухаць, што ён сказаў.
Unfortunately, I cannot confirm.
На жаль, я не магу пацвердзіць, што Расія выводзіць свае войскі. Мы гэтага не бачым. І гэтае масавае нарошчванне ваеннай моцы ніякім чынам не можа спрыяць деэскалацыі сітуацыі. Деэскалацыі, якую мы хочам пабачыць. І таксама вельмі важна, што НАТО фактично спынило свое партнерство с Россией. Вот часом говорят, что для России это не важно. Россия, так сказать, самодостатковая краина в военном сенсе. На самом деле, Россия довольно истотно завязанная на сотрудничество НАТО, хотя бы потому, что нельзя заниматься продажем зброи у таким объеме, каким занимается Россия, а это и продаж технологий, не будучи, ну, не маючи партнерских отношений с НАТО. Хотя бы, вот, как, так сказать, партнерские некие дозволы, коли уже, по-моему, отказать, отремливать.
Сергей, поведомляется так само, что НАТО разглядает теперь пытание умацавання обороноздольности усходних сябров альянсу у контексте падзею в Украине. Это означает, что размова и про суседзі у Беларуси это Литва, Латвия и Польша.
Так, Алина, безумовно, и мы ведаем, что несколько тыдняў назад додатковая колькасць знішчальнікаў была накіраваная вот туды у Литву, просто узмацняя НАТО там свою присутность, и в отказ, как бы в отказ на это были размещены одна, а потом другая партия так само знищальников российских на территории Беларуси. Лукашенко сказал, что не бы так это он сам попросил. Але безумовно, вот такие деяния могутной российской армии, яны не могли не выкликать занепокоенности. Я еще хочу зауважить, што вельмі важна нас Расмусен сказаў, што НАТО успрымае вось гэтыя дзеянні Расіі не толькі як пагрозу, скажам, вось вы прыгадалі Літву і Латвію, якія ўваходзяць у члены НАТО, але нават суседніх з мяжуючых з НАТО краінай, то бок Украіны. Яшчэ раз прапаную паслухаць сённяшнія словы генеральнага сакратара НАТО. Абарона пачынаецца са стрымлівання, таму мы будзем рабіць неабходныя крокі, каб было ясна ўсім у свеце, што пагражаць саюзнікам па НАТО не атрымаецца. Мы дамовіліся аб шляхах спрыяння нашым партнерам ва Украіне наконт палітычных і практычных мераў у межах нашай доўгатэрміновай праграмы партнерства. Сказаў генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусен, нягледзячы на тое, што Украіна, падкрэсліваю, не з'яўляецца сябрам НАТО і юрыдычна НАТО абсалютна мае права так вось не абараняць Украіну, ну калі вывесці за дужкі Вялікабрытанію з США, якія падпісалі віленскі мемарандум 94 года, але як бачым, тым не менш кіраўнікі паўночнаатлантычнага альянсу клапоцяцца за лёс, за суверэнітэт і за цэласнасць Украіны.
Дзякую, гэта былі падрабязнасці ад Сергія Навумчыка.
Жывая свабода, Галіна Іхановіч.
Сёння можа чыніцца новае вакно магчымасцяў для паляпшэння адносінаў паміж Еўразвязам і Беларусю, як гэта было ў 2008 годзе. Пра гэта заявіў старшыня руху за свабоду Александр Мілінкевіч сёння падчас абмеркавання сітуацыі ў Беларусі на пасяджэннях Еўрапарламенту і парламенцкай асамблеі Еўранэст. Паводле Мілінкевіча, у рамках усходняга партнерства ўпершыню за многія гады сфармаваўся такі канструктыўны парадак дня, і нельга дапусціць, каб украінскія падзеі яго паламалі, лічыць Мілінкевіч.
Не варта ізаляваць Беларусь разам з Расійскай Федэрацыяй з прычыны галасавання ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. У Беларусі ўсё ж такі адносна Украіны значна іншая пазіцыя, чым у Расіі, і іншыя дзеянні. Беларусь пробуе проводить самостоятельную политику, и это важно и для улады, я лечу, что и для демократичной супольности важно, и треба подтримать Беларусь у гэтым накірунку.
Разам з тым, з парадку дня перамоваў не павінна знікнуць праблема палітвязняў, лічыць старшыня руху за свабоду.
Я думаю, что самое главное, что сегодня варто было бы зрабіць Европейскому звязу, интенсифицировать спробы вызвалення палітвязняў. Гэта наш маральны абавязак і еўрапейскага звязу таксама. І я лічу, што трэба скарыстацца з таго досведу, які мы маем, калі ў 2009 годзе на пачатку ў Беларусь прыехаў кіраўнік еўрапейскай дыпламатыі Салана і ў канфідэнцыйнай размове з Лукашэнкам дамовіўся аб тым, што былі вызвалены ўсе палітвязні, а Еўропа паабяцала падтрымку эканамічную рэформам у Беларусі. І падобным чынам спосабамі непублічнай дыпламатыі ёсць шанец вызваліць палітвязняў, хаця для Лукашэнкі палітвязні безумоўна гэта працяг стварэння атмасферы страху ў краіне.
Заявіў сёння Александр Мілінкевіч падчас абмеркавання сітуацыі ў Беларусі на пасяджэннях Еўрапарламенту і парламенцкай асамблеі Еўранэст. У новай перадачы «Без гальштукаў» спрабуем знайсці адказ на пытанне, што рабіць, калі сорамна за сваю краіну. Калі Беларусь галасуе на сесіі Генеральнай асамблеі ААН супраць тэрытарыяльнай цэласнасці Украіны, а Расія аннексуе Крым, што рабіць нязгодным грамадзянам? Спрабаваць усімі магчымымі спосабамі давесці ўсім, што яны супраць акупацыі Крыма, адмовіцца ад грамадзянства, не пераймацца, бо за дзеянні аўтарытарнага кіраўніцтва заўсёды сорамна, не атаясамліваць сябе з дзяржавай. Гэта ў перадачы «Без гальштукаў» з вядучай Гаднай Соус абмяркоўваюць блогерка Даша Катковская, дырэктар Рускай службы радыё «Свабода» Ірына Лагоніна і аглядальнік «Свабоды» Сергей Навумчык. Гэтая дыскусія пазней у эфіры. А кіраўнік Украінскага цэнтру ваенна-палітычных даследаванняў Дмітрый Тымчук адзначае ў інтэрв'ю радыё «Свабода» супярэчлівасць беларускай пазіцыі штода Украіны. З аднаго боку Менск хоча прадэманстраваць украінцам добра суседства, а з другога не выключана, што сам атрымае статус агрэсара.
Мы разделяем, в общем-то, позицию Лукашенко по активизации НАТО вблизи границы с Беларусью и позицию Лукашенко по Украине и Крыму. По Украине мы видим, что Лукашенко демонстрирует, ну, я бы сказал, на фоне всех его заявлений предыдущих, его отношение все-таки достаточно, скажем так, добрососедское. И, в общем-то, та позиция, которую он сейчас занимает, она тоже, в общем-то, не отличается какой-то новизной. То есть он фактически по некоторым моментам оппонирует Путину, что вообще для Лукашенко, конечно, несколько удивительно. Но, тем не менее, мы понимаем, что не только на уровне рядовых граждан Беларуси, которые, ну, насколько я знаю, симпатизируют Украине и поддерживают, в общем-то, нас, но и на уровне белорусской власти мы не видим агрессивности и желания, в общем-то, принимать участие вот в этой авантюре. Тут еще нужно учесть то, что есть определение ООН об агрессии, которое гласит о том, что предоставление территории государства третьей стороны для агрессии какой-то страны против другой страны означает, что эта третья страна также становится автоматически участником агрессии. То есть, если бы российские войска вторглись в Украину с территории Беларуси, то автоматически по международному праву Беларусь была бы участницей агрессии, даже если бы ее военные не участвовали. Для Лукашенко абсолютно не надо лишний повод для того, чтобы его обвиняли в том, что он изгой.
Дмитрий Тимчук лічить, что после выборов, которые пройдут в Украине 25 травня, Александр Лукашенко будет вынужден визначиться и альбо признать новообранного президента Украины, альбо еще раз подтвердить свою отданность Кремлю.
У него есть формальное оправдание сейчас. Оно состоит в том, что нынешняя власть, действительно, можно ставить вопрос о ее легитимности в Украине, я имею в виду. Вопрос в том, как поведет себя Лукашенко после 25 мая. Если международным сообществом выборы в Украине президентские будут признаны легитимными, и результаты будут признаны, и президент будет легитимным, и если, опять-таки, будет сохраняться напряженность между Россией и Украиной, то для Лукашенко пространство для маневра резко сужается. Потому что тогда ему нужно будет, да, называть белое, все же пытаться назвать белым, а черное черным. Как он будет формулировать свою позицию, трудно сказать.
Заявил у интервью «Радио Свобода» керавник Украинского центра военно-политичных исследований Дмитрий Тимчук. Вы на фалях «Радио Свобода» основные темы дня. На встрече с представником российского уряду Дмитрием Рогозином Александр Лукашенко заявил, что Беларусь у любой ситуации будет с Россией. Александр Миленкевич на посяджении Европарламенту переконвал, что нельга изолировать Беларусь разом с Россией. С 1 красовика с московского автовокзала столицы больше не отправляются межгородние и пригородные автобусы. После сносу будинка на этой пляцовце свой офис побудует «Газпром». У администрации президента рыхтуется новый антикоррупционный доклад. Обещает, что он притягнет великую увагу. Следчий комитет изнов взялся за белорусских последовников пирамиды МММ. Позвы для следчих отримливают представники низовых структур. У администрации президента рыхтуется черговый антикоррупционный доклад. Чим він буде відрізнюватися від антикорупційного докладу, з допомогою якого депутат Верховного Совету Олександр Лукашенко 20 років тому прийшов до влади? Якою була корупція тоді і якою вона стала тепер за роки президентства Лукашенки? Тему вивчав наш кореспондент Олег Грузілович.
Александр Лукашенко подчас наведывания Академии наук заявил, что дал доручение своей администрации подрыхтовать великий антикоррупционный доклад, который притягнет увагу. Кто будет фигуровать в этом докладе и какой будет его эффективность? 20 годов тому Александр Лукашенко уже спричинился до антикоррупционного докладу, который подрыхтовала Часовая комиссия Верховного Совета, которую он назначал в червне 1993 года. У студені 1994 году тягом двух дней Лукашенко зачитывал доклад с трибуны парламенту, откуль велася прямая трансляция на всю Украину. Як потом згадывал былый депутат Владимир Новик, он чекал, что Лукашенко назове даденные об деятельности коммерческих структур при органах улады и керования, да грошовым обороте этих структур, але, на жаль, оговорка пошла зусім об іншим. Праз два тыдні Верховный Совет отправил отставку с посады старшини Верховного Совета Станислава Шушкевича, про якого у докладе Александра Лукашенко было написано, что он небыто скрал скрыню цвяков для будовництва летища. То, что летище Станислав Шушкевич побудовал значно ранее, депутатов, которые голосовали за отставку, мало цікавило. И теперь Станислав Шушкевич прикананы, что дагэтуль Александр Лукашенко выкарыстоўвае борьбу с коррупцией выключна як сродак захавання асабістай улады.
Лукашенко дзейнічает так, как дзейнічае любы диктатор. Ему треба мець не вельмі моцнага, унутранага ворога, якого бы с ним разом ненавидела большесть насельства. Или он сегодня говорит про коррупционеров, то никто не памятает, что он ранее придумывал все для своей корысти, придумывал коррупционеров и так далее. Сорому вспомнить, что он робил. Уже членов урада разогнал там усих больше-меньше людских директоров, поздымал, не иде промысловость, инфляционный податок великий. И он этих ворогов генерует и все. Ничего он не знойдет, одного-двух посадит, еще неведомо и правильно. Иншего способа утримливать уладу и быть популярным его просто нема.
У середине 1990-х годов з'явилась такая форма хабру, как откат, обов'язковая для чинения чиновнику за выгодный контракт на засвоение бюджетных грошей. Спочатку откаты складали некалькі процентов, але поступово ставки подвышались. По воде подполковника милиции отставца Миколая Козлова, який у початку 2000-х годов пришел служить у криминальный вышек, у той час норма откатов досягнула 10%, але при значном контракте могло быть и большей. А что теперь? Типа уплывали на суммы откатов опошней истории с затриманиями высокопоставленных хабарников с Беллегпраму, Белнафтохиму да и иншие резонансные справы.
Насколько я могу судить, то мне кажется, что только возросло. Потому что вот это нижнее звено, оно практически выведено по большей части из вот этих коррупционных схем. И получают только люди, ну, вполне себе занимающие такие солидные посты. Принимающие решения. Ведь у нас же принимаются решения руководители даже какого-то низкого звена. Они стараются их не принимать, потому что это опасно. Поэтому очень небольшой круг, я так думаю, у нас в стране вот вполне себе свободно получает разного рода эти откаты.
Меркуя Миколай Козлов. Коли нема загаду зверху на посадку того чи іншого чиновника, чи спрацьовує механізм боротьби з корупцією на місцях? У сикавіку у жодні до 9 годов зневолення осудили за службове зловживання былого намісника старшині Борисовського райвиконкому Сергія Лагно. Редактор незалежної газети «Борисовські новини» Антоль Букус згадує і справу былого директора об'єднання Борисов Древ, яку і тепер веде слідчий комітет. Доручили проводити модернізацію, а йон нібито почав красти, кажуть поводле Букуса про затриманого у Борисове. Як повідомив Антоль Букус, редакція має звістки про корупцію серед чиновників у сфері медицини, будівництва інших галінов. Журналист сомневается, что правоохранники саправды этим затекавятся.
Я побывал у этого прокурора на приеме, и ему озвучил вот все эти факты, которые у меня есть. Он говорит, опишите мне письменно все это, и я, говорит, дам ход этой информации. Ну, не думаю, что он даст ход этой информации, поскольку, допустим, против главврача района он, ну, никак не попрет, потому что он тоже иногда болеет, члены его семьи болеют. Поэтому никто не хочет этими вопросами заниматься.
Сказал у интервью нашему радио Анатоль Букас. С 1 красовика с московского автовокзала столицы больше не отправляются межгородние и пригородные автобусы. Узведенный 10 годов тому будинок будет знищен, бо пляцовка, на яким он размещен, сподобалась «Газпрому». «Газпром» собирается побудовать свой новый офис. Репортаж Інни Студінської.
За оригінальне архітектурне рішення, високі мистецькі якості, головний архітектор автовокзалу московський Миколай Навумов у 2003 році отримав державну премію Білорусі. А у 2011 році місце, де знаходиться автовокзал, приглянулося керівнику «Газпрому» Олексію Міллеру. У виніку будинок знесуть, а на гэтым місце з'явиться офіс «Газпрому», бізнес-центри, гандльові і забавляльні комплекси. Московський автовокзал громадськість спробувала відстояти. Собрали больше за 5000 подписов на паперы и 6000 электронных. Керовник инициативной группы Виктор Толмачев звертался у десятки инстанций, починаючи от Першамайского райвыконкаму, Менгарвыконкаму, Менгарсовету, ходил на приемы до министров, депутатов, у администрацию президента, написал звороты и у Москву.
Непосредственно Путину направил два письма. Одно письмо мне ответили, что направили Министерство российской энергетики разбираться, а второе письмо направили президенту. То есть администрация президента в курсе была.
Не допомогли ни шматликие звороты и просьбы громадянов, ни походы в высокие инстанции. Высокие чиновники Менгарвыконкаму, Менсктрансу, Министерства транспорта запевнивали, что вокзал не рентабельный. Пассажиропоток маленький, а все маршруты можно без проблем перенести на иншие автовокзалы и диспетчерские станции. Первого красовика сам будинок вокзалу был еще открытый, але на усих касах шильдочки, что яны не працуют. Усе дзверы, где местилась администрация, зачиненная. На других другім паверсе працуе кавярня і пакой адпачынку. Пасажыры па звычцы ходзяць, абураюцца.
Цяпер надо дабірацца, думаць, як дамой.
А куды вам?
На Усіш, пасёлак Усіш называецца.
А адкуль зараз гэта ідзе?
Не знаю. Вот я, например, не знаю.
Скажыце, вы ведаеце, што гэты вакзал закрываюць?
Аб'яўленне ёсць. Мне вот там не гаварылі, што сотый аўтобус да пойдзёт. А я прыехаў сюда, не на Славінску. Славінску плохо дабірацца, если я не знаю пока. Я з Малінаўкі.
А наогул прыгожы вакзал, новы, сучасны.
Ну, это давно известно. Вообще боролись, но ничего не получилось. Докрылись.
Дрэнна боролись?
Конечно, дрэнна боролись. Наверное, так.
Плохо. Обычно отсюда много маршрутов было.
Плохо, что зачинили.
А вам срочно куда-то было отсюда добираться?
Да. Очень хороший вокзал был. Зачем, я не понимаю. Столько людей возмущается. Кто нас слухает? Кому это надо? Видимо, гроши понадобились.
Я не минчанка, я приезжая, и, конечно, к этому вокзалу привыкли уже, и мы очень любили, что тут, а теперь где-то восточное, я даже вот и не знаю, как туда добраться. Вот теперь приходится с частниками, как говорится, перебиваться, чтобы доехать. Мы любили этот вокзал, и нам очень жалко, что его не стало.
Очень удобно было добираться сюда. Самый удобный вокзал в городе Герои Минске. Очень ужасно, что они его будут сносить.
А лишь отстоивали, сбирали подписы?
Знаю, были пенсионеры. Самое обидное, ладно, мы молодые, а вот пенсионерам, которым было выгодно сюда добираться, очень удобно. Такая транспортная структура, все рядом. А сейчас их пораскидывали, как, не знаю, как собак, на будки, какие-то станции сделали. Бангалор даже навеса там нет. Вот с утра, когда идет самый поток, где там бабушки все вместе, если будет идти дождь? Я считаю, это вообще неправильная политика государства.
Прыгородные маршруты из Московского перенесли на диспетчерские пункты Карастаянова и Славинского, Уруча 2, площу Бангалор. Добраться туда довольно складано. До Славинского пообещали пустить сотый автобус, але 1 красавіка ён по-ранейшему ходил до автовокзала Московский. Больш-менш придатная автостанция для пассажиров, в зале чакання, буфетом, прибиральнями, покуль только на Карастаяновой.
Московский автовокзал у Менску зачиняется. С пассажирами у апошний день сустракалася Інна Студзінская.
В экспертизе свободы передача на тему «Белорусская экономика вступая у период рецессии». У першыню за шмат гадоў у Беларусі назіраецца падзенне валавога ўнутранага прадукту. У чым прычына гэтай з'явы? Як можна кампенсаваць дэфіцыт валюты? За кошт чаго адбудзецца падвышэнне заробкаў бюджэтнікаў? Гэты пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды прафесар Барыс Жаліва і дырэктар даследчага цэнтру Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык. Вядзе перадачу Валер Карвалевіч.
Гутарка экспертаў неўзабаве ў эфіры. Ну а зараз апытанне свабоды. Ці спыніцца Расія на захопе Крыму? Чаму, на вашу думку, украінская дзяржава не абараняла Крым? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Думаю, что, скорее всего, пойдет в сторону Европы, Евросоюза. На Молдову они уже глаз положили, в Приднестровье. Думаю, что пойдут и дальше. Конечно, если никто не остановит. Надеюсь, конечно, что Украина даст отпор. Оборона у них, конечно, они мало денег вложили в оборону. У них армия, конечно, хромает. Конечно, была надежда на их танки Бацуфал, но они работали на экспорт. То есть, если бы, конечно, у них в армии были танки такие Бацуфал, эти бронетранспортеры, то я думаю, чтобы не побоялись. Моя точка зрения, не пошли защищать целостность Украины, потому что побоялись, было бы большое кровопролитие. Крови было бы очень много. И я думаю, что Киев сделал правильное решение.
Россия никогда никого не завоевывала и завоевывать не будет. Никто никого не оккупировал. Народ хотел. Там власти нету на Украине.
Мое мнение, она становится еще. Там же нечем даже и защищать. Солдаты, вот они даже вошли в российскую армию. Кому не нравится, возвращайтесь домой.
Крым, он не ихний, он им не надо. Они себя еще не могут защитить. Они не знают, за какую палочку схватиться. Россия забрала свой Крым, чтобы люди там, их ниже, не остались в обиде. И все, России больше ничего не надо.
Дальше пойдет. Другие территории под себя подминать.
Становится. Хватит там Крыма. Они самый лакомый кусочек отхватили, им больше ничего не надо. У Украины развалена армия. Армия совершенно не боеспособна.
Да надо Украины спросить. Они не уступили за свой Крым.
Безалаберность руководства, наверное. Сразу руководство там было. По-моему, его и сейчас там не очень наблюдается. Руководство ничего для того, чтобы Крым остался на Украине. Украине не сделал.
Хочется надеяться, что Украина будет целостной. А у них, я считаю, не было армии Украины. У них контрактная армия, она была малочисленная. И, в принципе, я считаю, конечно, самое большое то, что с Киева не давали никаких команд.
Россия становится. Дальше она не пойдет. Чем защищать будет? Ну чем? Она вся ограблена. Бюрократия побрали все и ушли.
Голоси жихаров Гомеля. Ну, а зараз слово слухачам свободи.
Добрый день. Над заводом шампанский «Свин» целый день вчера висел в стяг российский, кроме нашего державного червоно-зеленого. Когда телефоновал по ихнему телефону, что на сайте, сказали, что поглядеть. Поглядели и далее еще висит. Что там, оккупация началась, и уже предприятие нам не належит.
Добрый день. Я уверена, что Россия Крымом не задоволится. Российских шовинистов утекали совсем не Крым. Я думаю, планы у них были значительно более глобальные. Обновление империи. Але с утеками Януковича это их планы ляснулись. Ну, вот сначала захопили Крым. А зараз Россия уже и нема куда отступать. После этих бандитских деяний в Крыме Россия все сгубила. Она сгубила репутацию. То, что створается десятигодиями. То, что обновить в один момент немогчимо, навод коли бы и Путин и захотел вывести войски с Крыма.
Уважаемая Радио Свобода, на кон дня изгнания народов Беларуси и России. Кто этот день установил? Видать, Лукашенко. Насколько и как можно изгнаться? По какому сценарию? Как с Украиной? Приеднание Беларуси из России неколи трапно сказал Янка Купала. Сотни лет неприятелям братом прибитое, лежало беспамятство пылью покрытое. И вот он загадково погиб в Москве. Все на земле. Павел Иваненко.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
И у наступной године эфиру слухайте репортаж с помежной российской вёски Кибиршина. Там закрыты магазин, няма працы, жыхары живут сбором металлолому, глядят российское телебачанне и говорят амаль по-белоруску. Хвалях Радио Свобода, основная тема дня. На сустрэчы с прадстаўніком российского ураду Дмитрием Рагозиным Александр Лукашенко заявил, что Беларусь у любой ситуации будет с Россией. Александр Меленкевич на посяджэнні Европарламенту пераконваў, что нельга изолевать Беларусь разом с Россией. С 1 красавіка с московского автовокзалу столицы больше не отправляются межгородние и пригородные автобусы. После взносу будинка на этой пляцовце свой офис побудуе «Газпром». У администрации президента рыхтуется новый антикоррупционный доклад. Обещают, что он притягне великую увагу. Следующий комитет изно узялся за белорусских последовников пирамиды МММ. Позвы до следующих отрымливают представники низовых структуров.